Олег Богомолов. Потусторонние доказательства. Глава 1. Октябрь 2000. Утро я встречал на спортивной площадке, расположившейся прямо под окнами моего дома. Несколько простых упражнений тай-цзи, и я вновь становился оптимистом. За это меня прозвали чокнутым китайцем. Впрочем, это меня не слишком волновало. По дороге промчался легковой автомобиль. Первый за те несколько минут, что я находился на улице. Вскоре после этого я совершенно отчетливо уловил звук, похожий на спуск затвора фотоаппарата. Стараясь не выдать своего беспокойства, я повернулся в сторону, откуда за мной наблюдали. Я увидел перед собой ангела, завернутого в яркую оранжево-бирюзовую обертку. В руках у ангела был фотоаппарат. Его объектив был направлен в мою сторону. Ангел вовсе не был смущен, а наоборот, приветливо мне улыбался, словно не видел ничего плохого в своем вероломстве. Так мы и стояли, наблюдая друг за другом. Я покрутил пальцем у виска, давая понять, что о нем думаю, и пошел домой. За спиной послышались звуки торопливых шагов. «Странно», — подумалось мне, — «а я-то считал, что ангелы передвигаются по воздуху с помощью крыльев». «Стойте! Да постойте же вы!» Я резко остановился и повернулся назад. Ангел, неловко споткнувшись, падал прямо на меня. Руки инстинктивно взметнулись навстречу падающему телу. «Прошу прощения, я, кажется, подвернула ногу», — донесся хрипловатый голос из-под темной россыпи волос. Легкий, незнакомый аромат пробрался через ноздри в голову и слегка опьянил. Теперь, по воле случая, держа в своих объятиях ангела, я совершенно точно и с полной ответственностью могу утверждать, что этот экземпляр был бескрылый. Она отпрянула назад и виновато посмотрела на меня. «Извините, все по-дурацки как-то вышло», — сказала она. «Абсолютно по-дурацки», — согласился я, и в моих словах уже не слышалось того раздражения, которым я был охвачен минут 10 назад. «Виктория, можно просто Вика», — представилась она и протянула мне для приветствия свою замерзшую ладонь. Я проигнорировал этот жест перемирия. «Вика так Вика. Мне-то что?» — сказал я. «Куда же вы, черт возьми? Да постойте же! Выслушайте меня! Поймите, это очень важно! Ну что мне сделать, чтобы вы перестали сердиться? Где же мне встречалось это лицо?» Этот вопрос задействовал программу поиска, которая лихорадочно начала перебирать все файлы, хранящиеся в моей памяти. Когда же я наконец вспомнил, то почувствовал себя еще неуютнее, чем прежде. Переполненный зал суда. Идет слушание по делу об убийстве молодой девушки. Обвиняемый – известный в городе бизнесмен. Суд проходит с участием присяжных заседателей. Я – один из них. Такой процесс для города – нечто новое, и поэтому интерес к нему необычайно высок. До этого уже было рассмотрено несколько уголовных дел с участием присяжных, но все они были слишком скучными, предсказуемыми и лишенными всяческой интриги. В этом же деле все было довольно запутанно, и никто с полной уверенностью не мог ответить на вопрос, чем все закончится. Происходящее в зале я отслеживаю как бы с двух позиций. Во-первых, я должен объективно разобраться во всем этом деле как лицо, от решения которого и от умения убедить в правильности своего решения других зависит судьба человека. Во-вторых, у меня есть и чисто профессиональный интерес, ведь я – сочинитель историй, тех, что продаются на каждом шагу в мягких обложках с золочеными буквами по 20-30 рублей за штуку. Именно так предпочитаю я называть свою профессию – сочинитель историй. Да, именно там, на процессе, я уже встречал эти глаза. Глаза, в которых пляшут огоньки святого Эльма. Эти брови, начертанные природой по странной дуге, придававшие лицу неизменную строгость. Тонкий, с небольшой горбинкой нос. Эту жесткую полоску губ, в которых застыло природное упрямство и решительность. Крайнее место слева в третьем ряду. Почти всегда она была там. Почти всегда со своим фотоаппаратом. В ходе заседания изредка делала снимки участников процесса. Она наверняка была репортером какой-нибудь местной газеты, освещала ход процесса. Только проглядывалось в ней какое-то странное беспокойство, словно происходящее касалось ее лично. По крайней мере, мне так казалось. Я остановился у входа в свой подъезд. Всю дорогу от спортплощадки меня сопровождал звук ее шагов, иногда перемежавшийся с шуршанием опавшей листвы. Она настойчиво, покошачьи осторожно продолжала свое преследование по какой-то одной ей известной причине. Обладая я способностью слышать ее мысли, то, может быть, я смог бы без лишних раздумий принять решение захлопнуть перед ней тяжелую металлическую дверь подъезда или впустить в запутанный лабиринт своей жизни. Но этой способностью я не обладал, поэтому, порывшись в кармане джинсов, отыскал в нем рублевую монетку и подбросил ее в воздух. Монета упала где-то у ног ангела, зарывшись под багряное покрывало кленового листа. Виктория присела на корточки, приподняла лист и посмотрела в мою сторону. «Выпала решка. Я выиграла?» – спросила она. «Неужели и вправду решка?» «Не веришь? Посмотри сам, я не вру». «Тогда ты проиграла». «Это неправда. Ты стараешься обмануть сам себя. Решка – это да». Я на секунду задумался. «Ты права. Решка – это да. Но ты все равно проиграла». Я отметил, как с ее подачи мы перешли в разговоре на «ты». «Опасный ход – это ты», неуверенно балансирующая на нескольких минутах полузнакомства. Все равно, что сделать шаг навстречу друг другу по зыбкому веревочному мосту, в середине которого зияет непреодолимая пустота. «Зачем я делаю это? Зачем пытаюсь вломиться в чужую жизнь, когда меня об этом совсем не просят? Зачем я обманула этого странного человека, сказала, что выпала решка? Ведь на самом деле выпал орел. А этот человек, кидая монетку, наверняка просто хотел отвязаться от меня. Решка или орел, в любом случае результат был бы не в мою пользу. Но потом он почему-то передумал. Теперь мы поднимаемся в его квартиру по замусоренному серпантину лестницы. Лифт, к сожалению, не работает. А может быть и к счастью. Кто его знает, какие сюрпризы можно ожидать в этом лифте. Нет уж, лестницей надежней. Наверное, вот за такие поступки меня многие и считают сумасшедшей. Вгрызаться в жизнь, вцепляться в людей, интересующих меня, не обращая внимания на опасность или какие-то там придуманные занудами правила приличия. Вот стукнуло мне в башку раскрутить этого странного типа на разговор, так я уже готова для этого прикинуться кем угодно. Посмотрим, что из всего этого выйдет. Он встал рядом с открытой дверью. Коридор квартиры был темен и казался опасным, как пасть крокодила. «Проходи», — сказал он, с интересом наблюдая за моей реакцией. Путь назад был все еще свободен. Меня никто не держал. Я еще вполне могла остановить эту странную игру здесь, на лестничной площадке. Но тогда зачем я все это затевала? Не хотелось выглядеть дурой в собственных глазах. И я шагнула через порог. Он зашел за мной и закрыл дверь. Темнота сдавила меня со всех сторон. Я схватилась за объектив своего фотоаппарата, уже готовая использовать этот килограмм высокотехнологичного механизма из стекла, металла и пластмассы для защиты, как сбоку от меня вспыхнул мягкий свет. Этот странный человек разувался, не обращая на меня никакого внимания. Я последовала его примеру, сняла кроссовки. Он прошел вперед и открыл дверь в одну из комнат. Судя по планировке, комнат всего должно было быть две. «Располагайся. Я сейчас приготовлю кофе», — сказал он и направился в сторону кухни. «Извини за назойливость», — сказала я. «Может, я тебя задерживаю? Ты никуда не спешишь? Тогда я пойду. Договоримся встретиться в следующий раз». «Нет. Сегодня воскресенье. Я никуда не спешу. А у тебя есть ко мне важный вопрос, и я хочу его услышать. Проходи в комнату, не стесняйся». «Да я и не стесняюсь». «Ну и отлично. За беспорядок не извиняюсь, я сегодня гостей не ждал». Я прошла в комнату и оказалась в библиотеке. Вдоль двух стен, параллельно друг другу, упираясь в самый потолок, стояли стеллажи с книгами. Кроме них, в интерьере комнаты присутствовали еще компьютер, приютившийся на небольшом столе, телевизор и проигрыватель музыкальных дисков, расположившиеся на передвижной тумбе. У одного из стеллажей стояло кресло-качалка, рядом с которым возвышался пальмообразный торшер. Берлога одиночки, которая не предусмотрена для приема гостей.